Он играл на тотализаторе. А, похоже, что его жена тоже не знала об этом. Выходит, он не всем с ней делился. А с какой стати он стал бы говорить со мной? Я ведь прихожусь ему только зятем. Со своей стороны, мадам Жаслен тоже что-то скрывала от мужа. Он не возражал. Казалось, он внушал себе, как на приеме у зубного врача, еще немного, и все будет позади. На этой неделе, ни то во вторник, ни то в среду, она встречалась днем с каким-то мужчиной в бистро на бульваре Монпарнас. Это ведь меня не касается, правда? Вы не удивлены? Наверное, у нее были причины для этой встречи. Месье Жаслен виделся с тем же мужчиной в том же самом бистро утром, и, похоже, они были хорошо знакомы. Это вам ни о чем не говорит? Доктор выдержал паузу, а потом со скучающим видом покачал головой. Послушайте, месье Фабр, я понимаю всю сложность вашего положения. Как и любой человек, который вступает в брак, вы вошли в новую, доселе незнакомую вам семью, членом которой вы так или иначе теперь являетесь. У этой семьи есть свои маленькие тайны, это неизбежно. Я ни за что не поверю, что вам не доверили хотя бы некоторые из них. Пока преступление не было совершено, все это не имело значения. Но теперь, когда вашего тестя убили, а вы сами едва не попали под подозрение, доктор не стал возражать, вообще никак не реагировал. Словно их разделяла стеклянная стена, через которую не доносились слова. Речь не о том, что называется «убийство с целью ограбления». И вовсе не вор, застигнутый на месте преступления, убил Рене Жаслена. Человек знал эту квартиру не хуже вас, знал привычки ее обитателей, знал, где что лежит. Он знал, что ваша жена и ее мать пошли в театр в тот вечер, а вы останетесь коротать время с тестем. Он знал, где вы живете, и, скорее всего, именно он позвонил вам домой, чтобы прислуга передала вам вызов на улицу Жюли. Вы согласны со мной?
Да, это похоже на правду.
Вы сами сказали, что Жаслены приглашали редко гостей, и что у них не было близких друзей.
Я понимаю.
Вы готовы поклясться, что не догадываетесь, о ком идет речь?
Уши доктора стали пунцовыми, а лицо приняло еще более усталое выражение. Извините меня, господин комиссар, но там ждут дети.
Вы отказываетесь говорить?
Если бы я мог сообщить вам что-то конкретное,
вы хотите сказать, что у вас есть какие-то неясные подозрения.
Думайте, как вам угодно. Не забывайте, что моя теща только что перенесла страшный удар, а она человек очень эмоциональный, несмотря на то, что умеет владеть своими эмоциями. Он пошел к двери, ведущей в коридор. Не сердитесь на меня.
Мигре не протянул ему руки, довольствовавшись лишь кивком, а неизвестно откуда появившаяся горничная проводила комиссара до входной двери.
Он был зол. Не только на молодого педиатра, но и на самого себя, ибо неправильно взялся за этот допрос. Ведь Фабр был единственным членом этой семьи, который мог что-то сказать, а Мигре не сумел заставить его говорить. Впрочем, нет. Одно он узнал. Фабр даже глазом не моргнул, когда комиссар упомянул о встрече его тещи и незнакомца в бистро. Доктор не удивился. Он также был спокоен, услышав, что Жаслен встречался с тем же человеком. Комиссар шел по тротуару в надежде поймать такси, но все они проходили мимо с опущенным флажком. Дождик перешел в настоящий ливень, и по улице побежали мутные потоки.
Если этот мужчина по очереди встречался с Рене Жасленом и его женой?
Он попытался рассуждать логически, но у него не хватало доводов. А может быть, незнакомец встречался и с дочерью, или с самим доктором Фабром? И почему вся семья старалась скрыть существование этого человека?
«Эй, такси!»
Наконец показалась свободная машина, и он торопливо влез в нее.
«Поезжайте прямо!»
Он еще не знал, куда поедет. Первой мыслью было вернуться на набережную Орфевр, в свой кабинет, запереться там и поворчать сласть. Интересно, нашел ли Лапуэнт что-нибудь новое? Ему казалось, хотя уверен он не был, что бывшая консьержка уехала из Парижа и жила не то в Шарантоне, не то в центральном районе. Шофер медленно вел машину, время от времени с любопытством поворачиваясь к клиенту.
«А куда ехать после светофора?»
«Налево».
«Как угодно».
И внезапно Мигре решил.
«Отвезите меня на улицу Даро.
Куда именно? Она длинная.
Угол улицы Сен-Готар.
Ясно.
Мигре исчерпывал одну возможность за другой. Ему пришлось вытащить записную книжку и найти девичью фамилию мадам Жаслен – де Лансье. Он помнил, что ее отец был полковником в отставке.
«Простите, мадам, сколько лет вы служите консьержкой в этом доме?»
18 лет, господин хороший, а от этого моложе не становишься».
«Вы не знаете, где-то здесь поблизости жил полковник в отставке по фамилии Лансье с дочерью?»
«Даже не слыхала».
«Второй дом». Третий.
Первая консьержка, женщина средних лет, была слишком молода. Вторая не помнила, а третьей было не больше 30.
«А номер дома не знаете?»
«Нет. Знаю только, что где-то неподалеку от улицы Сен-Готар».
«Спросите в доме напротив. Консьержки там не меньше 70. Говорите погромче, она глуховата». Ему пришлось почти кричать. Она покачала головой.
«Полковника не помню, у меня совсем памяти не стало. После того, как муж попал под грузовик, я уже не та».
Мигре собирался продолжить поиски, но она окликнула его.
«А почему бы вам не спросить у мадемуазель Жанны?»
«Кто это?»
«Она живет в этом доме 40, теперь уже не выходит, у нее ноги больные. Поднимитесь на 7-й, в глубине коридора дверь, никогда не заперта. Постучите и входите, она сидит в кресле у окна».
И в самом деле он увидел там маленькую старушку, всю сморщенную, но с розовыми щечками и почти детской улыбкой.
«Лансье? Полковник? Ну как же, прекрасно помню. Они жили на 3-м этаже слева, у них была старая служанка, очень сварливая. Она еще не могла поладить ни с кем из торговцев, и в конце концов ей пришлось сделать покупки в другом квартале».
«У полковника была дочь, ведь так?»
«Брюнетка. Очень болезненная девушка. И брат. Тоже бедняжка. Его даже посылали в горы лечиться от туберкулеза».
«Вы уверены, что у нее был брат?»
«Так же уверена, как то, что сейчас вас вижу. А вижу я вас очень хорошо, несмотря на годы. Почему бы вам не присесть?»
«Не знаете, что с ним стало?»
«С кем? С полковником? Пустил себе пулю в лоб. Что здесь в доме тогда творилось? В нашем квартале такое стряслось впервые. Он тоже болел, говорят, рак. Но я все-таки не одобряю, чтобы в себя стрелять».
«А сын?»
«Что?»
«Что стало с сыном?»
«Не знаю. Последний раз видела его на похоронах».
«Он моложе сестры?»
«10 лет».
«Ничего о нем больше не слышали?»
«Знаете, в таком доме люди вселяются и съезжают. Если посчитать всех, кто жил в их квартире с тех пор, это вы молодым человеком интересуетесь?»
«Он теперь уже не молодой».
«И если вылечился тогда, конечно, уже не молодой. Наверное, женат, сам детишками обзавелся».
И добавила с хитрым огоньком в глазах.
«Я-то замужем никогда не была. Вот потому и доживу до 100 лет. Не верите? Приходите меня проверить 15 лет. Обещаю, что буду сидеть в этом кресле. А вы каким ремеслом занимаетесь?»
Мигра решил, что не станет волновать старушку, и только сказал, надевая шляпу.
«Да я все ищу».
«Тогда вас не упрекнешь, что вы ищете далеко. Могу поспорить, что ни одна живая душа на нашей улице и не вспомнит, кто такие Лансье. Это что, из-за наследства? Тому, кто его получит, повезло, что вы на меня напали. Так ему и передайте. Может, он тогда смекнет прислать мне чего-нибудь сладенького».
Через полчаса Мигре уже сидел в кабинете следователя Гассара. Он выглядел успокоившимся, но мрачным. Говорил тихо, не торопясь. Тот слушал его с серьезным видом, и когда рассказ был закончен, наступило долгое молчание, и слышно было, как из водосточной трубы Дворца правосудия льется вода.
«Что вы хотите предпринять? Вызвать их всех сегодня вечером на набережную Орфевр. Это будет проще, да и не так тягостно, как у них дома.
Думаете, они заговорят?
Кто-нибудь в конце концов заговорит.
Делайте, как решили.
Благодарю. Не хотел бы быть на вашем месте. И все-таки поделикатнее. Не забудьте, что ее муж...»
«Не забуду, не беспокойтесь. Именно поэтому я и вызываю их к себе в кабинет». Четвертая часть парижан была еще в отпуске, на пляжах или в деревне. Другие открывали охотничий сезон.
Третьи ездили на машинах, подыскивая уголок, где бы провести уикенд. Ну а Мигре медленно шел по длинному пустынному коридору, направляясь к своему кабинету.